микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». Здравствуйте.
Добрый день. Этот час мы начнем с исторического календаря Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно отметить годовщину открытия 9-й зимней Олимпиады в Инсбруке, вспомнить сподвижника Петра I, Петра Толстого, председателя Совнаркома Алексея Рыкова и основоположника камерной музыки Франца Шуберта, а также поговорить о других исторических датах и событиях.
Далее премьера рубрики «Моя неделя». В ней известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем запомнилась им уходящая неделя и что особенного произошло в их жизни в течение последних 7 дней.
И первая наша гостья — Маргарита Эскина, директор Дома актера.
Далее спортивная программа «Прессинг плюс». Коллега, о чем сегодня будет разговор?
Вместе с Дмитрием Морозовым сегодня мы подведем итоги открытого чемпионата Австралии по теннису.
Ну а рассказ о пограничном контроле в США и о борьбе с курением ждет вас во второй половине часа в программе «Город Большого Яблока».
И, наконец, в конце часа передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» главный редактор компьютерного журнала «Апгрейд» Данила Матвеев.
Итак, через 6 примерно минут спортивная программа «Прессинг плюс».
А сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь Леонида Гержоя.
января 1964 года в австрийском городе Инсбруке открылись 9-е зимние Олимпийские игры. Победу на соревнованиях в общекомандном зачете завоевала советская сборная. Второе место заняла команда Норвегии, третьими были австрийцы. Впервые в программу был включен санный спорт, и первые 2 места в составе объединенной немецкой команды заняли спортсмены ГДР. В лыжных гонках для женщин все 3 золотые медали оказались у спортсменок СССР. Олимпийской победы добилась советская хоккейная команда. Сенсацией стало выступление Лидии Скобликовой в скоростном беге на коньках. 4 золотых медали и 3 олимпийских рекорда. Американский журнал Sports Illustrated назвал Скобликову лучшей конькобежкой, которую знал мир.
30 января 1729 года в Соловецкой ссылке скончался 84-летний Петр Толстой, сподвижник Петра I, государственный деятель и дипломат. По словам Василия Ключевского, граф Толстой, тонкий ум, самим Петром признанная умная голова, умевшая все обладить, всякое дело выворотить лицом наизнанку и изнанкой на лицо. Толстой был первым постоянным послом в Константинополе. Толстой добился возвращения из Австрии скрывавшегося царевича Алексея. Затем руководил следствием по его делу. Опасаясь мести сына Алексея Петра, Толстой способствовал возведению на престол Екатерины I. В 1726 году Толстой выступил против произвола всесильного Меньшикова, но тому удалось расправиться с бывшим союзником. 80-летний старик лишился дворянского титула, имений и был сослан на Соловки.
31 января 1797 года родился австрийский композитор Франц Шуберт, основоположник камерной вокальной музыки.
Февраля 1991 года президент Южноафриканской республики Фредерик де Клерк выступил в парламенте с заявлением о постепенной отмене сегрегационных законов. Заявление президента возмутило белых консерваторов, испугавшихся, что это приведет к притеснениям белого меньшинства. В знак протеста они покинули парламент. Чернокожие также были возмущены. Президентский манифест предусматривал участие коренного африканского населения в принятии не всех важнейших решений. Сторонники африканского национального Всемирного конгресса провели митинги, требуя признания избирательных прав 28 миллионов африканцев и созыва законодательного собрания.
2 февраля 1924 года председателем Совета народных комиссаров назначен 43-летний Алексей Рыков, бывший с 21 года заместителем председателя Совнаркома Ленина. Начиная с октября 17 и до конца 20-х, все сколько-нибудь заметные хозяйственные мероприятия, политика военного коммунизма, НЭП, были связаны с фигурой Рыкова. В 27 году Рыкова, Бухарина, Томского и других политиков, выступивших против чрезвычайных мер при проведении коллективизации и индустриализации, стали подозревать в кулацком уклоне. С 30 года Рыков был отстранен от активной деятельности, затем арестован по делу так называемого правотроцкистского антисоветского блока, а в 38 году расстрелян.
Февраля 1948 года на заседании секретариата ЦК КПСС, проходившем под председательством Георгия Маленкова, принято постановление о роспуске объединений еврейских писателей и о закрытии альманахов на еврейском языке. Этому предшествовали аресты, положившие начало преследованию еврейских организаций после Великой Отечественной войны. В конце 1947 года были арестованы два члена еврейского антифашистского комитета – Гальдштейн и Гринберг, от которых под пытками выбили показания против руководства комитета. В начале 1948 года по указанию Сталина убит руководитель комитета актер Соломон Михоэлс, а в конце того же года еврейский антифашистский комитет был распущен, его члены репрессированы. Антисемитская кампания Сталина была в ряду главных политических процессов конца 1940-х, начала 1950-х годов.
4 февраля 1797 года землетрясение в Эквадоре почти полностью разрушило город Кито, расположенный на высоте 3000 метров в Андах. Серия подземных толчков разрушила здание, вздыбила землю, образовав провалы. Катастрофа распространилась и на сельскую местность. Землетрясение пробудило к жизни два мощных вулкана – Котопахи и Чембараса, которые забросали близлежащий городок Амбато камнями и залили его лавой. Всего погибло 40 тысяч человек.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Ну а сейчас в рамках воскресного цикла передач «Свободный день» на волнах Радио Свобода премьера рубрики «Моя неделя». В этой рубрике известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем запомнилась им уходящая неделя.
И первая участница нашей новой рубрики – Маргарита Эскина, директор Дома актера.
На этой неделе совершенно для меня неожиданно вышла книга «Моя», которая называется «Мастера и Маргарита». Я ее так не называла, потому что мне казалось это нескромно. Но издательство предварило книгу тем, что они сами так назвали. Практически я постаралась, ну как, пройти по моей жизни. Там есть мое детство, которое прошло на Арбате. Там есть очень большая глава о моем папе. Потом глава об учебе в ГИТИСе. Я училась у замечательных педагогов. Это и Джавелегов, это и Аникс. Это и Макульский, это и Бейджиев. Кончила я ГИТИС, у нас был безумно дружный курс, и сразу пришла работать на телевидении. На телевидении я проработала 24 самых счастливых года в моей жизни. И после телевидения и до Дома актера я за 10 лет поменяла 10 мест работы. Работала в журнале «Клуб художественной самодеятельности», во Дворце культуры «МАИ». Я работала руководителем отдела подготовки церемонии открытия и закрытия Олимпиады 80. Я работала в цирке, это необыкновенно интересно. Я работала с Анатолием Васильевичем Эфросом в театре на Таганке. И потом я была приглашена на работу в Союз театральных деятелей СССР создавать бюро пропаганды советского театра. И в этот момент Михаил Александрович Ульянов силой своего невероятного, на меня действующего безотказно мужского обаяния заставил меня уйти оттуда и прийти в Дом актера. И вот уже 20 лет я в Доме актера. Последняя часть книги просто об актерах. Там есть отдельная главочка о Ширвинде, о Дорониной, об Ульянове, о Лановом, о Борисовой, о Быстрицкой. Там написано о замечательной молодежи. Короткие слова, которые, может быть, не раскрывают никаких фактов их жизни, они скорее передают мое ощущение от них. Но они не театровические и не о личной жизни. Вот мои как бы такие нежные суждения о них. А в финале книги, что мне очень приятно, это как бы издательство отобрало из многих-многих песен, там, стихов, которые мне писались, отобрало какие-то, которые напечатаны. И тут стихотворение, которое написал любимейший человек мой, талант невероятный, который очень рано ушел от нас, Гриша Гурвич. Практически название как бы родилось от него. У него есть такая песня, звучит «Рио Рита», и в воздухе торжественность развита, сидит Маргарита там и так далее. И в финале такие, значит, слова. Я немножко напою, это совсем будет смешно. «За стол Маргариты садятся мастера и фавориты, о, как знамениты их лица и дела, и имена, избалованы залом, незнакомы с провалом, мастеров тут навалом, а Маргарита все-таки одна». Вот, собственно, вот из этой строчки «Мастеров навалом» и родилось название.
Как человек, которому посчастливилось работать вместе с Маргаритой Эскиной, директором Дома актера, я поздравляю, и мы все, я думаю, присоединяемся к поздравлению Маргарите Александровне с выходом ее книги «Мастера и Маргарита».
И мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Сейчас на волнах радио «Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня в программе «Прессинг плюс» мы подведем итоги открытого чемпионата Австралии по теннису. У нас в студии Дмитрий Морозов, наш коллега. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Добрый день.
Итак, как вы думаете, почему Мария Шарапова не выиграла этот чемпионат?
Непростой вопрос, Вероника, вы задаете. Потому что Серена Уильямс, судя по всему, на этот момент сильнейшая теннисистка.
Исчерпывающий ответ.
Да.
Но, вообще, действительно, возрождение Серены получилось такое достаточно яркое.
Вопрос, то, что называется, не в бровь, а в глаз. Ведь Серена Уильямс, хотя и не была посеяна ни под каким номером на австралийском чемпионате, но все же это недавняя первая ракетка мира и вообще одна из сильнейших теннисисток мира.
Абсолютно правильно, да. И вот так же, как и с Мартиной Хингис, ее возвращение получилось таким достаточно заметным. Но у Хингис перерыв был, правда, побольше, и потом она не выиграла ни одного турнира серии «Большого шлема», а Серена, видите, после такой вот паузы, связанной и травмами многочисленными, и переориентацией на модельный какой-то бизнес, шоу-бизнес, тем не менее нашла в себе силы, желание вернуться опять на корт Серена и доказала, что она действительно является одной из сильнейших теннисисток мира.
Мы как-то с вами, Дмитрий, недели две назад говорили, что вот огромное количество российских теннисисток в посеве, в первой десятке, по-моему, пятеро, да, во многом обусловлено отсутствием действительно сильнейших теннисисток. Кристина Нарден, той же Серены Уильямс, сестры ее Винус, Линдси Дэвенпорт, которая, правда, уже прекратила свою карьеру, судя по всему, да. И вот простое подтверждение нашим тезисам, да, стоило прийти Серене, как она тут же расставила все по своим местам. Но не слишком ли, как бы сказать, скандальное, безвольное поражение Шарапова? Уж очень счет велик.
Ну, счет вообще-то не должен быть заблуждение, так сказать. Если мы вспомним предыдущий поединок Шараповой, да, когда она допускала такое количество ошибок огромное, и тем не менее одержала победу над своей соперницей. Ну, а тут получилось таким образом, что Серена не дала, так сказать, повода.
Ну, сомниться.
Совершенно верно, да. И в конечном счете получился такой счет. Ну, счет не должен, повторяю, вводить в заблуждение, какие-то, так сказать, иллюзии не должны возникать. Потому что, вот, например, как характеризовать финальный поединок у мужчин, допустим? 7-6, 6-4, 6-4 выиграл Федереру Гонсалеса. Легкая победа. Ну, суть потому, что всего три сета, допустим, то да. Но если учесть, что какой получился тайбрейк в первой партии, да, боевой.
Упорный очень.
Да, и на протяжении там последующих двух партий, в общем, было пару моментов, когда Гонсалес-то мог, в общем, так сказать, перехватить инициативу и зацепиться за сет, и выиграть хотя бы один сет у Федерера на этом турнире, но...
Дмитрий, насколько я знаю, сегодня на чемпионате произошла очень трогательная история. Расскажите.
Фернандо Гонсалес спас бабочку сегодня на глазах у миллионов болельщиков тенниса, которые наблюдали и телевизионную трансляцию, и находились на арене Рода Лейвера. Да, действительно, он отогнал с корта бабочку, а потом был бой, мальчики погонялись некоторое время за ней. Но в конечном счете, я надеюсь, существо все-таки осталось живым и выпустили ее. Но...
Он ведь повторил чей-то подвиг, Леконта, кажется.
Да, Андрей Леконта подвиг. Да, было дело на Уимблдоне, на траве, на травяном покрытии. И тогда Леконт подошел, подставил ракетку к бабочке, и пока она не села на нее и не улетела потом, Леконт не возобновил игры, что было встречено бурными, продолжительными, естественно, аплодисментами.
Такие совершенно прелестные детали, добавляющие поэзии спорту.
Безусловно, да-да-да, безусловно.
Ну, я бы вернулся, собственно, к спорту, который, на мой взгляд, вполне поэтичен и без бабочек, хотя... Это спорный вопрос. Со мной могут многие поспорить. Так вот, напомню, что на момент начала Australian Open Серена Уильямс занимала 81 место в рейтинге женской теннисной ассоциации и, повторю, не имела номера посева на турнире. Вы не делали специальное исследование, не вспоминали, когда последний раз большой шлем, турнир большого шлема выигрывала несеянная теннисистка? Ведь наверняка сейчас припомнят такой случай, но, признаться, я еще не успел.
Ну, видите, Алексей, то есть, ну, относительно несеянной можно назвать.
Потому что
она достаточно долгое время была первой ракеткой мира, и поэтому играть она, безусловно, умеет в теннис, поэтому возвращение, в общем, для нее стоило ожидать такого возвращения яркого, нормального. Но другой вопрос, насколько она была сама готова к этому, так сказать, одержать победу на первом сезоне турнира серии «Большого шлема». Если бы, допустим, принимала участие Жюстина Нейнарден, неизвестно, как бы повернулось, я считаю, как бы развернулись события в женском одиночном разряде. Вполне вероятно, что как раз на... ей было под силу одержать победу в Австралии.
Я напомню, что Мария Шарапова играла в 2004 году с Сереной в финале Уимблдона, выиграла. Потом она играла в финале того же года в итоговом чемпионате женской теннисной ассоциации, тоже выиграла. А два года назад они играли с собой в полуфинале в той же Австралии. И тогда выиграла Серена, которая потом выиграла весь турнир. Достаточно серьезная история взаимоотношений. Тем страннее лично для меня был такой достаточно... Ну, не знаю, красноречивый, что ли, 1-6, 2-6, это как-то уж слишком для финала.
Ну, для женского тенниса турнира. Это нормальное явление. Если мы посмотрим внимательно на статистику многих-многих турниров, то довольно частый случай. Даже, я помню эпизод, кажется, в прошлом году Дэвинпорт выиграла у Шараповой 6-0, 6-0. Не в финале, правда, по-моему, но тем не менее.
Где-то близко к финалу, по-моему.
Да.
Ну, возможно, это вопросы психологической подготовки той же Шараповой. Я, когда увидел счет, я, признаться, матча не смотрел, то я подумал, может быть, какая-то травма, может быть,
усталость,
что-то
еще. Судя по всему, усталость.
Ну, вот Шарапова говорила перед началом чемпионата, что слишком тяжело, вот слишком жарко, да и первые встречи, помните, как она тяжело играла? Ну, видимо, все-таки сказалось.
Очень непростой получился поединок.
Да, видимо, сказалось, усталость накопилась. Ну, а Марии, что ж, пожелать только, чтобы психологически увереннее, серьезнее готовиться.
Ну, видите, в Австралии не получается россиянкам добиться победы.
Пока, да, остается единственный турнир «Большого шлема», где россиянки не выигрывали. Но зато можно поздравить Анастасию Павлюченкову. Во-первых,
да,
напомню, что она лауреат «Радио Свобода» как лучшая молодая спортсменка прошлого, 2006 года. Вот она подтвердила свой высокий статус. Второй год подряд выиграла открытый чемпионат Австралии.
Но она сначала заявилась во взрослую квалификацию.
Да, она не прошла квалификацию, не прошла, да. Но, стало быть, юниорок, среди юниорок равных ей не было. Победила она в финале американку Мэдисон Брэнгл 7-6-7-6 в борьбе, судя по всему. Ну что ж, какое-то утешение поклонникам российского женского тенниса все-таки.
Все-таки,
ну, хотя бы
конечно.
Какая-то победа. Есть еще одна победа, это в миксте.
Елена Лиховцева вместе в паре с канадским теннисистом Даниэлем Нестером, причем она с ним достаточно давно уже играет, выиграли в финале у
белорусского дуэта.
Белорусского дуэта, Азаренко, молодая теннисистка, и Макс Мирный. Причем Мирный получился так, что играл в двух финалах с Бьоркманом. В паре с Йонасом Бьоркманом они уступили братьям Брайана в финальном матче, а тут уступили Лиховцева и Нестору. Причем это второй титул Лиховцева и Нестора, второй турнир серии «Большого шлема».
Ну, Лиховцева совершенно правильно поступает. Ей явно тяжело играть в одиночных уже.
Но она все уже матчах, практически, да, прекратила.
Не играет, а здесь она, как видим, вполне успешна.
Парная теннисистка, да, она очень успешна.
Тем
очень
более
успешна.
С постоянным партнером, что для парного тенниса очень важно. Они явно уже сработались, наиграли какие-то классические свои комбинации и, по-моему, очень хорошо выглядели сегодня в финале. Дмитрий, ну если вкратце попробовать подвести какие-то итоги австралийского чемпионата, первый турнир серии «Большого шлема», понятно, что неожиданностей много. Можно ли назвать неожиданностью появление Фернандо Гонсалеса в финале? В
Нет, конечно, году... нельзя, поскольку этого человека сейчас тренирует знаменитый Ларри Стефанки, американский специалист, который работал и с Макенроем, и с Кафельниковым в лучшие времена, когда он был первой ракеткой, и с Марсело Риусом чилийцем, когда тоже он был первой ракеткой мира, с Агасси. Так что этот специалист, вот вам, пожалуйста, так сказать, качество без этого Гонсалес был на виду, в двадцатку входил стабильно на протяжении последних трех лет, но тут... подточил немножечко его мастерство Ларри Стефанки, и, пожалуйста, человек дошел до финала.
Но я напомню, что сборной России мужской не так...
С чилийцами предстоит играть.
Да, играть с чилийцами в матче Кубка Дэвиса.
Причем на их кортах,
на их кортах. И в этом смысле Гонсалес приобретает едва ли не решающее значение, особенно с учетом результатов россиян в Австралии.
Да, но у чилийцев нет второго номера стабильного. Есть Николас Массу, но он не показывает высоких результатов в последнее время. А Гонсалесу одному, конечно, будет тяжело.
То есть вы хотите
переиграть
сказать,
российскую команду.
У
всю.
Сборной России есть стабильный
второй номер. При том, что они олимпийские чемпионы, и Гонсалес, и Массу.
Да, да. Ну, трудно сказать. Сейчас мы несколько, конечно, забежали вперед по поводу матча Кубка Дэвиса, еще побеседуем. Но все же, вот возвращаясь к итогам. В прошлом году Маркос Багдатис, появление его в финале против Федерера было ярко выраженной сенсацией. Сейчас таких открытых сенсаций не произошло. Федерер и остальные.
Совершенно верно,
вылет,
да.
Вылет Надали мы предполагали, что он все-таки травмирован.
Да, ну, тон, а нашлось, тон, да? Задан, тон сезона задан. Федерер опять, как и в минувшие годы, будет стараться выиграть все турниры. Ну, для него важен, я так понимаю, Ролан Гаррос, поскольку...
Да, в прошлом году он
принципиально свести
счеты
с Надалем, так сказать, ему предстоит, наверное, в этом состязании. Так что Федерер и остальные, вы правы, Алексей.
Ну что ж, спасибо, будем ждать развития событий.
Спасибо, Дмитрий, с нами был Дмитрий Морозов. Ну а всем, кто интересуется спортом, напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов по адресу www.svobodanews.ru.
И еще пару слов о спорте. Сегодня в 22 часа 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на гандболе, теннисе и, что очень важно, на перспективах европейского футбола в связи с избранием нового президента УЕФА.
Ну а сразу после краткой сводки новостей в нашем эфире очередной выпуск программы нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
Говорит Радио Свобода, в Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убит выходец из одной из стран Центральной Азии. Причиной смерти стали более 20 колото-резных ранений. Документов при убитом не нашли. Предположительно, он работал в Москве дворником. Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе убийство на национальной почве. В Южной Осетии в ночь на воскресенье при обстреле пригородов Цхинвали ранены 3 милиционера, двое из них в крайне тяжелом состоянии. По данным юго-осетинской стороны, огонь велся со стороны грузинского села Никозе. Командующий грузинскими миротворцами в зоне конфликта Мамук Куракашвили заявил, что грузинские военнослужащие к инциденту не причастны. В Москве на Триумфальной площади несколько националистических организаций провели митинг в поддержку соблюдения конституционных прав политзаключенных. Аналогичные митинги проходят сегодня в 20 городах России. Более 20 человек убиты и десятки ранены за последние 3 дня в ходе вооруженных столкновений между палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх». Лидеры группировок призвали прекратить кровопролитие. В Израиле впервые членом правительства стал мусульманин Галеб Маджадели, представитель израильских арабов, назначен министром без портфеля в кабинете премьер-министра Эхуда Ольмерта. В Багдаде сегодня убит Адель Абдул Мехсун Аль-Улами, один из руководителей Министерства промышленности Ирака. Нападение было совершено на западе Багдада, когда чиновник направлялся на работу. Боевики обстреляли его автомобиль, в котором помимо самого Аль-Улами находились его дочь и еще два человека. Все они погибли. В Вашингтоне вчера состоялась многотысячная антивоенная манифестация. Ее участники потребовали скорейшего вывода американских войск из Ирака и подвергли резкой критике политику президента США Джорджа Буша.
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 8 минут вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор компьютерного журнала «Апгрейд» Данила Матвеев.
Сейчас в нашем эфире очередной выпуск программы «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. «Предъявите паспорт». Такие слова впервые услышали граждане США, которые возвращаются на родину самолетом из Канады, Мексики и с Карибских островов. Раньше они могли показать пограничнику, ну, не язык, но близко к тому, водительские права или свидетельство о рождении. Но вольница закончилась. На днях вступили в действие новые правила пограничного контроля. Как относятся к этому американцы? Это сплошная морока. Раньше все было так просто. Теперь надо идти и получать паспорт, платить за это. Паспорт стоит $97. Небольшие, но деньги. Интересно, а если американец возвращается в родную страну, скажем, из отпуска, и у него нет паспорта? Его что, домой не пустят? Сотрудник пограничной охраны Закари Мэн говорит, что на первых порах никто не собирается закручивать гайки. Если у вас нет паспорта, вас отправят на проверку. С вами побеседуют, чтобы выяснить, что вы действительно американский гражданин и тот, за кого себя выдаете. Но вся эта морока только в том случае, если вы летаете самолетом. При возвращении в США по морю или по суху паспорт у американца начнут спрашивать только через год. Но некоторые магазины, рестораны и другие американские бизнесы уже забеспокоились. Почему? Потому что люди, я имею в виду канадцев, не станут тратиться на паспорт, чтобы поехать в США за покупками. В северной части штата Нью-Йорк, который граничит с Канадой, созданы огромные торговые центры, которые рассчитаны в основном на северных соседей. В этих же районах канадцы составляют значительную долю пациентов многих частных больниц. А что если пограничные строгости уменьшат приток людей из Канады? Но, похоже, американцы напрасно беспокоятся. Предусмотрительные канадцы уже выстраиваются в очереди за паспортами. Хотя в Канаде этот документ уже есть у 40% населения. В США только у 25. И такое явное американское отставание тоже может сказаться на бизнесе. В этот раз на мексиканском. Южный сосед является для США не только источником постоянной головной боли, которую вызывают нелегалы. В противоположном, южном направлении границу постоянно переходят американцы. На этот раз вполне законно. Например, из города Негалес, штат Аризона, тысячи американцев ходят в Мексику пешком. Это рядом. И там заметно дешевле текила и лекарства. Заодно можно дешево пообедать. Благодушные американские пограничники приветливо улыбаются нагруженным текилой согражданам и документов не спрашивают. Достаточно сказать, что вы американец. Понятно, что если вы заявляете это с сильным акцентом, и это слышит не самый ленивый пограничник, то у вас могут спросить документы. Через год и эта идиллия должна закончиться. Граница, которую мы потеряли. Погрустим об этом под музыку из кинофильма «Часы», которую написал американский композитор Филипп Гласс. 31 января ему исполняется 70 лет. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Да, я не курящий, поэтому забыл сказать о важном. В благословенной Мексике, кроме всего прочего, дешевле еще и сигареты. Хотя по обе стороны границы их все более теснит бездымный табак. Его не курят, а жуют. Но это не старомодные табачные листья наших прадедов, а леденцы, конфетки, жвачка. И плеваться приходится гораздо реже, чем с табачных листьев. В полном восторге любители табака и те, кто надеется однажды от него отвыкнуть. Нет нужды травить себя грязным никотином, а при курении это неизбежно. Лучше пользоваться жевательным никотином, который гораздо чище. Когда-то давно из Москвы приезжал ко мне в Нью-Йорк школьный товарищ. Тут он впервые в жизни отведал кофе без кофеина и пошутил, что, мол, теперь дело за безалкогольной выпивкой. Я тут же показал ему этот продукт в магазине. В те времена бездымный табак еще не был так популярен. Хотя и сегодня его покупают всего лишь чуть более 2% американцев, а сигареты целых 20%. Но доля жующих растет, а курящих сокращается. Первые могут не опасаться рака легких. Ну а полость рта, горла... Вред от никотиновой жвачки меньше, чем от сигарет. Напомню, что сигареты очень-очень и очень опасны. Они досрочно обрывают жизнь каждого второго курильщика. Так что мы имеем продукт, тоже опасный для здоровья, но гораздо менее опасный, чем сигареты. Это говорит Лин Козловский, профессор медицинского факультета Университета штата Нью-Йорк. Кстати, на коробках бездымного табака красуется предупреждение. Этот продукт может вызвать у вас рак полости рта, болезни зубов и десен. В общем, жуйте себя на здоровье. Нас ставят перед фальшивым выбором. Уж если вы бросаете курить, то бросайте. А переходя на бездымный табак, вы продолжаете отравлять себя, хотя и снижаете ежедневную долю яда. Калифорнийский врач Стэн Гланс из числа максималистов. Все или ничего. Ему не понять любителей табака, как им не понять его. Между тем, продажи бездымного табака растут. Те, кого привлекает фирма, могут пользоваться жвачкой известных табачных компаний. Например, Филипп Моррис выпускает элегантно упакованный бездымный табак с трогательным названием «Табока». Филипп Гласс «Часы» – музыка к одноименному фильму, который вышел ровно 5 лет назад. Там никто не травит себя никотином, но тема самоубийства постоянно витает в воздухе.
«Свободу» вы слушали программу нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
А сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях главный редактор компьютерного журнала «Апгрейд» Данила Матвеев. Данила, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Данила. Уважаемые слушатели, напомню, что задать нашему гостю вопросы, как всегда, вы можете по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Этот звонок будет бесплатным для жителей всех российских регионов.
Журнал «Апгрейд», тираж его 72 тысячи экземпляров, 48 полос в издании, выходит оно еженедельно. Первый раз вышло в 2000 году. Вопрос Даниле Матвееву первый, конечно, по поводу названия. Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, что оно означает. Точного аналога в русском нет, но тем не менее.
Ну, наиболее точно можно считать перевод слова «апгрейд» как «модернизация». И это общепринятый в компьютерной среде термин, означающий усовершенствование компьютера. Поэтому, когда мы придумывали название для журнала, мы сочли логичным выбрать именно это слово.
Ну что ж, слово красивое. Спасибо, Данила. Внимательно познакомиться с последними номерами журнала «Апгрейд» мы попросили Александра Сергеева.
В конце прошлого года журнал «Апгрейд» заметно изменился. Это коснулось как дизайна, так отчасти и содержания. Теперь у журнала появилось то, что можно назвать дизайном. Чувствуется, что это далось изданию непросто. Многие старые читатели в показном пренебрежении внешним видом находили особое удовольствие. Мол, мы читаем не гламур, а техническую литературу. И все же изменения назрели. Журнал «Апгрейд» успешно преодолел трудный этап становления. Тираж перевалил за 70 тысяч, а с ростом аудитории расширился и круг ее интересов. Конечно, основными по-прежнему остаются темы, посвященные железу и софту. Но теперь этого мало. Недавно возникшая рубрика «Новости науки» информирует о последних достижениях самых разных научно-технологических направлений. В журнале публикуются исторические обзоры компьютерных технологий, игр, интернета, ЭВМ единой серии. Некоторые из них печатаются с продолжением в нескольких номерах. Читатели уже не готовы ограничиваться лишь сиюминутными темами. Это подтверждает и еще одна примечательная тенденция – появление материалов по вопросам, лишь косвенно связанным с компьютерами. Например, в одном из последних номеров помещена статья по философии трансгуманизма, которая предполагает, что человек не является конечным звеном эволюции и подлежит постоянному совершенствованию, если хотите, апгрейду. Все эти изменения – характерные признаки взросления журнала. Помнится, в середине 90-х годов подобным путем шел другой еженедельник – «Компьютера». Тоже начав с программно-железячной тематики, он постепенно вместе со своими читателями расширил кругозор и стал писать о науке, экономике, праве, политике, философии. Однако новому поколению технарей эти темы кажутся пока слишком далекими от настоящей жизни. Не помогает даже характерный компьютерный угол зрения. Журнал «Апгрейд» проще, конкретнее и, что главное, прагматичнее. Это пока еще клуб молодых компьютерщиков, которые осваивают технику под ехидно-доброжелательное резонерство гуру, чей незамысловатый юмор ценится читателями не меньше технических советов. Но впереди просматривается важный вопрос, который через пару лет неизбежно встанет перед журналом. Оставаться вечно молодым или продолжать взрослеть вместе со своей аудиторией, формируя новую волну технических интеллектуалов, подобную той, что породила в свое время компьютера. Будем считать это первым вопросом к редакции журнала «Апгрейд». Другой вопрос касается новостей науки. В каждом номере они подобраны по одной теме – нанотехнологии, космос, системы вооружения и тому подобное. Но тем таких красивых немного. Надолго ли их хватит при еженедельном графике выхода? Планируется ли расширение рамки за пределы научно-технологической тематики? И еще хотелось поинтересоваться, по традиции или вполне осознанно, многие тексты в журнале, особенно описание аппаратуры, написаны так свободно, что их можно было бы заметно сократить без потери содержания. У меня есть личный критерий. Если, читая после работы в метро, я перестаю следить за станциями, значит, текст интересный. Журнал «Апгрейд» этот мой тест прошел. Листая свежие номера, я чуть не пропустил свою пересадку. Чего и всем остальным читателям желаю.
О журнале «Апгрейд» рассказал Александр Сергеев.
Но все-таки он чуть не пропустил, значит, есть у него еще вопросы. Так вот, напомню, что главный редактор издания журнала «Апгрейд» Данила Матвеев сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Вопросы ему можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. И сейчас напомним первый вопрос Александра Сергеева. Вопрос. Александр считает, что этот вопрос встанет через пару лет неизбежно перед Данила, вашим изданием. Оставаться ли вам вечно молодым или взрослеть вместе со своей аудиторией? Входит ли это в ваши планы?
Ну, вы знаете, более корректно было бы сказать, что наша аудитория взрослеет вместе с нами, потому что, когда мы только начинали делать апгрейд, средний возраст сотрудника редакции был, ну, в районе, наверное, 22 лет, и средний возраст читателя, согласно нашим исследованиям, составлял где-то, ну, 16-25. Сейчас средний возраст сотрудника редакции уже приближается к 30 годам, 25, 27, 30, и, как показывают наши опросы, средний возраст нашей аудитории тоже вырос, и сейчас нас считают люди в основном от до 20 до 35 лет.
Ну, то есть планируете?
Неизвестно, как получится.
То есть обратная связь скорее, что растет аудитория вместе с журналом.
Мы пишем про то, что интересно нам. Угу. Вот. И, соответственно, угу. Люди, видимо, с нами тоже как-то развиваются.
У нас есть звонок. Андрей из Подмосковья. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу вас, Андрей, да.
Здравствуйте, уважаемый редактор. Я хотел узнать, печатаете ли вы в своем журнале аудио, видео, технику и другие там?
Ну, телевизоры? С большой неохотой. честно признаюсь.
А почему, Данила?
Ну, потому что есть довольно много профессиональных изданий, которые вполне справляются с обзором этих направлений техники, и было бы странно залезать на чужую делянку. Вот. Но если попадает что-то из ряда вон выдающееся, как там телевизор со встроенной микроволновкой, к примеру, или наоборот, то мы, конечно, про это пишем.
Такое бывает?
Вы зря смеетесь, я недавно был в музее компании Samsung, и там у них стоит серийный образец микроволновки с телевизором, причем выпущенный в 70-х годах.
Вариант для кухни, то есть такой, да?
Ну да.
Ну а что, в рекламе где-то использовалось на экран микроволновки, вот на переднюю панель, подается изображение, очень интересно. Напомню, второй вопрос Александра Сергеева, он касается новостей науки. Александр напоминает, что новости подобраны по одной теме, но красивых тем считает он немного. И надолго ли хватит этих тем при еженедельном графике?
Или вы их будете повторять?
Или выходить за рамки научной тематики?
Ну, мы составили приблизительно 15 направлений, и просто они идут по кругу. То есть уходит где-то 2-3 месяца, пока подоходит следующая тема, и за это время набирается достаточное количество событий по теме, которое нам позволяет эту рубрику держать всегда актуальной.
И последний вопрос Александра. По традиции или вполне осознанно многие тексты в журнале, особенно описание аппаратуры, написаны так свободно, что их можно было бы заметно сократить без потери содержания?
Абсолютно осознанно, потому что задача любого средства массовой информации – это быть не только полезным, но еще и развлекать свою аудиторию. И очень много есть всевозможных мест, где можно прочитать сухие технические описания аппаратуры. Но если мы будем делать то же самое, то мы перестанем отличаться от всех.
Ну, правильно, сохранять лицо-то нужно. Напомню, что собеседник наш сегодня Данила Матвеев, главный редактор компьютерного журнала «Апгрейд». Вопросы ему можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок для жителей всех регионов России бесплатный.
Данила, с чем связаны такие перемены в тематике вашего издания? Ну, точнее, расширение этой тематики. Насколько я знаю, вы собираетесь публиковать материалы, например, о книгах, не посвященных компьютеру, и многое другое, чего раньше не было. Вообще, можно ли сказать, что есть такая тенденция, постепенно «Апгрейд» приобретает некоторые черты научно-популярного журнала?
Ну, скорее было бы правильно сказать, что та отрасль человеческой действительности, о которой пишет журнал «Апгрейд», меняется, и в соответствии с ней мы вынуждены меняться тоже. Компьютерные технологии сейчас уже становятся составной частью практически любого аспекта нашего существования, и мы вынуждены про это так или иначе писать. А и это уже выходит настолько далеко за рамки обывательских представлений о компьютере, как о чем-то с кнопками и монитором, что порой приходится писать про самые неожиданные вещи, как, например, вот в последнем номере у нас вышла большая статья про термин «вокс». Вот, музыкальный инструмент, созданный несколько десятилетий назад, и совершенно удивительная история. Хотя непосредственно к компьютерам эта статья отношения не имела.
Расскажите о нем, пожалуйста, об этом термине «воксе».
Я не смогу рассказать это так же хорошо, как это сделал наш автор, поэтому я бы советовал всем желающим либо купить «Апгрейд», либо зайти к нам на сайт.
Ну, это очень известная история. Я думаю, что история термина «вокса», она как раз вашим читателям интересна, поскольку, наверное, многие просто не знают. А вообще Лев Термин – это классическая фигура советской еще науки. У нас есть звонок. Алексей из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. У меня вот какие есть претензии к журналу личного характера. Хочется при апгрейде компьютеров выбрать лучшее из дешевого. Или уж если берешь дорогое железо, то быть уверенным, по каким параметрам оно превосходит. И вот эти вот лирические отступления людей, очень далеких от литературы, читать просто бывает и скучно, и больно, потому что хочется сделать на основании журнала грамотный выбор. Этого сделать от года в год все сложнее. Может быть, проплаченные статьи начинаются сомнения. Может быть, какие-то еще моменты. Хочется выбрать лучшее из дешевого, где четко было видно производительность данного железа в данных конкретных ситуациях, которые оцениваются действительно. И сразу видно, вот человеку говоришь, я тебе ставлю дешевое, но оно не хуже, чем дорогое, там, Asustec и прочее. Вот в этом плане очень большие претензии. Но это ко всем журналам касается. Зачем мне эта лирика? Пусть она будет отдельная, если мне время позволит. Но пусть будут хорошие, четкие тесты. Лучше из дешевого и лучше из дорогого. И по каким критериям? Все, спасибо.
Ну что ж, претензия серьезная. А вы... Бывает так, что, описывая некое железо в лирическом ключе, вы не указываете какие-либо его ключевые характеристики? Бывает такое? Или, в принципе, этого не бывает?
Ну, наверное, это бывает периодически, но смысл же не в том, чтобы дать исчерпывающее описание железки, которую можно найти в интернете или на сайте производителя, а смысл в том, чтобы передать читателю то ощущение, которое он испытает, купив эту железку себе. Потому что две совершенно одинаковых вещи, к примеру, две пары джинсов, могут совершенно по-разному ощущаться человеком в силу каких-то рациональных причин. И вот это совершенно справедливо по отношению к мобильным телефонам, компьютеру, любому другому вообще устройству или вещи, которые нас окружают. В связи с этим было бы странно сосредотачиваться на каких-то сугубо материалистичных показателях, тем более, что их описать проще всего. А вот передать ощущение, которое у тебя будет от чего-то, вот это тяжело. И мне кажется, что наши авторы как раз с этим справляются.
Ну, в этом смысле, мне кажется, читателю стоит повнимательнее отнестись к другим источникам, если ему что-либо не хватит.
Безусловно.
А вам, может быть, отнестись внимательнее к просьбе читателей и лишний раз где-нибудь написать какую-то цифирь. Хуже не будет, а информативность повысится.
Ну вот, собственно, одна из задач редизайна, которую мы проверили недавно, заключалось в том, чтобы увеличить количество числовой информации, ну, как вот, применительно к каждому железке. И мы, по-моему, тоже, опять же, с этим справились.
Ну вот, значит, вы на встречном пути друг к другу.
Виктор Николаевич из Томска у нас на линии прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я хочу к вашему журналу, я вообще сам его очень люблю, потому что все эти обзоры меня так радуют, потому что это самый прогрессивный журнал, хотя и Hard & Soft вроде, и Hacker там. Но понимаете, вот не повторите эту ошибку, вы сейчас начинаете выпускать приложение на диске. Во-первых, у меня, конечно, сразу огромное пожелание, чтобы он был двухсторонний
диск. Мы не начали. Это не мы.
А, это не вы, да? Ну, тогда само у вас все впереди, потому что практически вот на этом надо идти. Я хочу вот еще о чем. Больше и смелее переходите на Висту, потому что тот, кто выписывает и читает журнал Upgrade, он уже практически, знаете, не юзер. Он уже практически на передовых рубежах, а у вас очень мало статей пока про Висту.
В ближайших номерах, извините, читайте длинную серию статей про то, как я дружу с Вистой и пытаюсь с ней общаться. Это очень познавательно будет.
Да, и тем более, знаете, вот музыкальные саморедакторы, очень мало вот именно от этой тематики. Я вот Reason сейчас нашел, конечно, 3.04, но хотел бы, чтобы вы были впереди, потому что в Москве была выставка, говорят, классная, компьютерной, вот именно передовой звуковой технологии, но обзора пока не было.
Мы справимся. Я записал.
Виктор Николаевич, нельзя объять необъятное. Это редактор точно принял к сведению ваши пожелания, но все же имейте немножко терпения.
Данила, а любого ли пользователя можно сделать продвинутым, что называется, если он будет регулярно читать ваш журнал? И много ли было у вас таких случаев? Были ли вообще?
Ну, при желании любой человек может разобраться в том, как работать с компьютером. Конечно же, у нас огромное количество примеров, как люди начинали читать журнал Upgrade и постепенно даже перерастали его. Что тоже, по-моему, неудивительно. Вот. Поэтому все зависит от желания человека. Апгрейд – это способ сделать, ну, разобраться в компьютере, не знаю, сопровождает неким весельем, что, по-моему, важно.
При работе с компьютером это
жизни,
категорически необходимо. Да. Скажите, пожалуйста, Данила, я понимаю, что перемены в журнале, своеобразный апгрейд, если так можно сказать, журнала Upgrade, произошел не так давно, и все это еще свежо у вас в памяти, в сознании. Может быть, вы вкратце ответите, во имя чего это делалось, прав ли Александр Сергеев в своей рецензии, объясняя необходимость изменений, и достигли ли эти изменения конечной цели или цель впереди?
И как реагируют, кстати, читатели на них?
Ну, ответ будет не очень короткий. Когда-то, когда апгрейд начинался, была задача сделать журнал с человеческим лицом, который будет человеческим языком рассказывать о серьезных вещах про компьютеры. Потом оказалось, что про серьезные вещи гораздо лучше говорить весело, и журнал стал рассказывать человеческим языком весело серьезные вещи о компьютерах. И через буквально год-другой он обрел какой-то ореол семейственности, что ли. То есть компьютерщики многие воспринимали его как что-то, как справедливо заметил рецензент, кухонное, домашнее, семейное и так далее. Сейчас мы сделали редизайн с учетом того, что сейчас изменились критерии семейственности. И развитие благосферы в интернете, оно сейчас заменяет то, что раньше приносило в жизнь компьютерщиков BBS-ки, Usenet и другие уже более архаичные способы общения. И наша задача при производстве редизайна была следующей. Мы хотели сделать журнал офлайновый, похожим на онлайновые издания. чтобы он ассоциировался с интернетом, со средой, где сейчас существует большая часть более молодых наших потребителей. И, собственно, этим обусловлено абсолютно все, начиная от внешнего вида и заканчивая размером и полосностью статей.
Ну и получается, у вас свой сайт есть?
Да.
И там есть, наверное, и блоги, и это онлайновое общение?
Наш сайт – это скорее дополнение к журналу, поэтому мы…
Так и должно быть, в принципе.
Ну, не всегда так бывает. Вот, многие развивают сайт как отдельный проект, многие развивают его как часть журнала. Мы же в основном развиваем именно журнал. Поэтому мы пытались сделать офлайновый журнал похожим на онлайновый, и, судя по отзывам наших читателей, мы справились.
Ну, прекрасно. Я думаю, что это вот семейственность, в хорошем смысле слова, о которой вы говорите.
А современная семейственность.
Да, это весьма перспективный путь с учетом развития той же самой благосферы. У нас, между прочим, есть программа «Радиоблог» на Радио Свобода в 17.32 каждое воскресенье.
Которую Алексей ведет.
Вы тоже почувствовали, да, что происходит?
Да, она у нас буквально вот с
Нового года началась. Мы же тоже апгрейдимся регулярно.
Данила, есть ли у вас обратная связь с читателем? Отводится ли место в журнале их впечатлением? И, может быть, вы расскажете что-нибудь забавное, что в этой рубрике печаталась, если она есть?
Ну, у нас есть рубрика «Письма». Это одна из самых популярных рубрик в журнале. Ее очень любят читатели, ее очень любят редакторы. Ну, а что касается забавного, ну, сложно сказать. Вот могу лишь сказать, например, что большая часть, если не все наши авторы, это наши бывшие читатели, с многими из которых мы познакомились через рубрику «Письма».
Вот даже так?
Конечно.
А читатели какие-то идеи подают свежие для того, чтобы, ну, такие, какие можно на страницах журнала реализовать?
А они постоянно подают идеи. Более того, у нас есть специальный общередакционный файл, куда все идеи, которые к нам поступают в письмах, будучи прочитанными, складываются, и мы радостно их потом в нашей работе используем.
Данила, вот как вы думаете, может ли компьютер стать, скажем, членом семьи или другом дома? Вот. Настолько это уже незаменимая в быту вещь, а вот очеловечивается как-то, люди как-то очеловечивают компьютер?
Ну, если честно, мне кажется, очеловечивать компьютер приблизительно то же самое, что очеловечивать дрель, например.
Ну, например, автомобили очень часто очеловечивают, дают им имена, там, я не знаю, с ними связаны какие-то предания, суеверия. С компьютерами нет?
Ну, у меня, если честно, нет. Потому что все-таки люди – это люди, инструменты – это инструменты. И даже несмотря на то, что компьютер дает огромные возможности любому человеку, по-моему, лучше помнить о том, что это все-таки инструмент для достижения возможностей, а не друг и не партнер. Это, ну, железка же.
Ну, в общем, да. А о такой вещи, как компьютерная зависимость, вы пишете?
Ну, несколько раз писали.
Поменьше писать и побольше, чтобы не было зависимости. Большое спасибо.
Спасибо, Данил. В гостях у программы «Читаем журналы» был Данила Матвеев, главный редактор журнала «Апгрейд».
Я напомню, что в следующем радиочасе, сразу же после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». Наш коллега Иван Толстой посвятил ее 60-летию другого нашего коллеги, поэта-эссеиста Алексея Цветкова. Итак, первый раз в эфире в 16 часов 7 минут, повтор в час ночи и в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На сегодняшний день в Республике Дагестан к выборам допущено ровно 3 партии.
Я начинаю разговор с тобой, Америка.
Возникает закономерный вопрос, против кого это делается система ПРО.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пенсионеры держали в руках плакаты. Правительство в отставку. Реформа ЖКХ – это не свобода, а удавка для народа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15120 и 15130. Свободный информационный мир.